Здравствуйте, Шавуатов, Агутово, хорошей недели. У нас 12-й урок по теме «Еврейская жизнь от рождения до смерти». И вот как раз в моменте смерти мы где-то примерно и находимся. Мне только что было задано несколько вопросов, поэтому я начну с вопросов, а потом продолжу то, что я хотел сказать. В прошлый раз я говорил, что когда человек находится в больном состоянии, и находясь в этом больном состоянии, ему грозит смерть, то есть обычный мингак, и это очень правильная вещь, что надо сделать тшуву. Написано, что человек, который делает тшуву даже на пороге смерти, Всевышний прощает его грехи. Поэтому человек, которому грозит смерть в ближайшее время, есть обычай, чтобы он читал молитву, которая называется «Вида». «Вида» – это не совсем молитва. Что такое «Вида»? Об этом можно говорить очень много. Но, тем не менее, несколько слов имеет смысл сказать. «Вида» мы говорим, кроме того времени, о котором мы говорим, не о нас будет сказано. Виду принято говорить каждый Йом-Кипур. В Йом-Кипур мы говорим его много раз. Молитва виду заключается, будем ее пока называть молитвой, называется текст этой молитвы, который написан в Махзере Йом-Кипура и в Сидурах, называется Аль-Хет, что я прошу прощения Аль-Хет, Шехатан или Фанейха, что за тот грех, который мы согрешили перед тобой, Беонес и Бешогик, случайно или нарочно, Бемезет и Барацон, по желанию, без желания и так далее. И вот, читая эту тфилу, нужно понять, во-первых, почему она называется словом «видуй», то есть от какого слова произошло слово «видуй»? Слово «видуй» произошло слово «гадаа» или «гадот» – «признание». То есть, когда мы говорим «видуй», мы признаемся Всевышнему в том, что мы чуть-чуть не безгрешны, что мы сделали некое количество верот, убивали, грабили и так далее. В основном мы цадиким, конечно, полные праведники, но некоторое количество преступлений, которые сделали, мы говорим. Здесь нужно, наверное, обратить внимание на то, что в тексте «видуя», я не буду его подробно анализировать, но несколько накудот, несколько точек я скажу все-таки. В тексте «видуя» написаны несколько вещей, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к нам. Например, за то, что человек, который исповедуется за то, что он сделал авейру, за которое положено за убийство, допустим. Человек исповедуется и читает виды, в которой написано, что он убивал. Человек, как правило, знает, убивал он, не убивал, и догадывается, что он не убивал. Или текст, который сказан в молитве за то, что я сделал авейру с запрещенными связями, жил замужней женщиной. Человек знает, что он не жил замужней женщиной. Тем не менее, пишет некоторые комментарии, они находятся в комментариях на Тфила Зака перед Йом-Кипуром, что имеет смысл говорить эту фразу, что, может быть, человек сделал эту авейру в прошлом Гилгуле, в прошлом рождении. Понятно, что это не является основной частью видуя, и человек, если ее не скажет, то большой проблемы не будет. Но, тем не менее, даже если к человеку не относится эта авейра в прямом смысле, то относится какой-то корень этой авейры может относиться. Например, убийство. Человек, который сказал какие-то слова, которые заставили его ближнего покраснеть барабин, в присутствии многих вещей людей стать красным от злости, от стыда и так далее, то это является как бы производной от пролития крови. Поэтому человек, когда говорит, что я пролил кровь ближнего, он должен литковен иметь в виду эти вещи тоже. В любом случае, имеет смысл любому человеку не ждать того момента, когда ему врачи скажут, что пора, ты уже на пороге смерти, а выучить некоторые объяснения молитвы видуя, прочитать некоторые объяснения, и, познакомившись с ними, уже читать видуя каждый Йом-Кипр, и, когда это понадобится, не о нас будет сказано, но все к этому приходят когда-то, то, что у видуя прочитан с определенными каванот, и чтобы человек подумал, за какие авейры он просит прощения Всевышнего. Основная часть видуя – это подумать и принять, что я действительно делал это веру, и признать, что я не цадик, а немножко наоборот, это часть того, что нам нужно сделать. И есть определенные другие аспекты, которые здесь присутствуют. Например, что виду должен быть обязательно произнесен. Человек, который произносит виду, это определенный аспект, который нужно обсудить, и недостаточно просто думать, что я сделал такую-то и такую-то авейру, и признать свою неправоту в сердце. Человек называется в Торе «медабр», «медабр» – «говорящий». То есть суть человека состоит в том, что он, в отличие от животных, умеет говорить. И «дибур» – это такая, я об этом говорил в каких-то других лекциях, но коснусь этого еще раз. «Дибур» – это такое воздействие человека на внешний мир, окружающие его, что это последствия этого воздействия очень трудно переоценить. Я приведу пример. Лицо человека состоит из нескольких отверстий, которые на нем есть. Это глаза и уши, рот и нос. Эти отверстия делятся на две группы. Глаза и уши – это отверстия, которые воспринимают то, что находится вовне, и соединяют человека со внешней средой, соединением с ним, в то время как рот, его функция не только воспринять что-то извне, но и обратная функция – дать что-то от себя, изнутри, вовне. Попытаюсь объяснить более конкретно. Глаза и уши являются органами, которыми мы воспринимаем информацию. Воспринимаем информацию немножко по-разному, но цады шавешабаем, общее между ними, это то, что глазами и ушами человек воспринимает какие-то вещи. В чем разница этого восприятия? Мы знаем, что существует две Торы, как бы. Тора Шебихтав и Тора Шебальпе, письменная Тора и устная Тора. Существует определенная разница между письменной и устной Торой, и разница, которая существует, она существует не только в том, как это дано, но и в том, как мы можем воспринять эти вещи. Попытаюсь привести пример. У нас есть книга, мы открываем книгу на какой-то странице, открываем и бросаем взгляд на эту страницу. В ту же секунду мы видим всю страницу этой книги. В тот момент, когда мы начитываем кому-то эту книгу, то он воспринимает это бальпе в устной форме, он воспринимает это по каждой букве, постепенно, по каждому звуку. То есть рейя – это то, что мы видим сразу, а шмия – слух – это то, что воспринимается постепенно. Особенно это явно можно пояснить на примере, когда хочешь описать какого-то человека, какого-то своего знакомого. Начинаешь описывать его черты лица, какой нос, какой рот и так далее, и вот эта вот постепенность описания, можно даже постепенно объяснить, о чем ты говоришь. Но это не то же самое, что мгновенно увидеть, потому что, увидев, я охватываю сразу все черты лица, и мне не надо постепенно объяснять каждого из них. Я узнаю человека сразу. У Иакова Авину было два сына, первых два сына. Одного звали Реувен, другой Шимон. Реувен происходит от слова «лирот» – видеть, Шимон – от слова «лишмо» – слышать. Таким образом, в этих двух сыновьях Иакова было зафиксировано два разных подхода, два разных способа принятия Торы. Тора Шебихтав и Тора Шебальпе, письменная и устная Тора. Эти два вида восприятия, они относятся ко всем вещам, связанных с общением человеком, с окружающей средой. И Торой, которая является основным, что получает человек от Всевышнего, и просто всем миром, который человек видит и воспринимает, и слышит, и воспринимает, и делает это по-разному. Рот и нос человека – это, в общем, несмотря на то, что это не совсем одно и то же, тем не менее, богодоль, по большому счету, как говорил один человек, это очень похожие вещи, потому что и рот, и нос служат для того, чтобы исполнять дыхательные функции, вдыхать-выдыхать. Они же служат, в общем, и для того, чтобы питаться, потому что, если вы знаете, то когда человеку необходимо искусственное питание через зонд, то зонд ставится через нос, а не через рот, потому что пищевое горло сообщается не только со ртом, но и с носом. Неважно, там система перегородок и так далее, клапанов мы пропустим. Наверняка есть какой-нибудь врач, который объяснит лучше меня это. И еще одна функция, которая есть. Пока остановимся на этих двух функциях на несколько минут. Функция носа и рта, будем говорить только о рте, это поглощать пищу и дышать. Через рот была дана человеку его божественная душа, и сказано, что Всевышний вдохнул в человека нефеш гая и стал человек душою живой. Это контакт духовного и материального в человеке происходит именно через систему, которая называется носоглотка, я не знаю, как это сказать, носорот, что-то такое. И вот человек совмещает материальность и духовность через эту систему. Материальность через еду. И понятно, что если человек перестанет есть, то через какое-то время он перейдет в лучший мир, душа покинет тело. И духовность он совмещает тоже через рот, через то, что Всевышний вдохнул в него нефеш хая, это начало, и продолжение – это кох человеческого дибура, кох человека, который может разговаривать. Разговор человека – это, с одной стороны, соединение со Всевышним, с другой стороны, это соединение другим способом, нежели то, что мы говорили до сих пор. Это единственный способ, который человек может воздействовать вовне. Когда я сейчас говорю, и люди меня слушают, то это воздействие, которым я воздействую на кого-то. Когда я слушаю кого-то, он воздействует на меня. Когда я обращаюсь ко Всевышнему, я кибы-ехоль, как будто бы, воздействую на Творца. И это сила тфилы, молитвы, и это сила изучения Торы. Поэтому дибур человека является одной из основных его составляющих, и поэтому человек в Торе во многих книгах называется мидабр, тот, который разговаривает. Кох дибура, это вот сила дибура, это то, что отличает человека от животного. Животное, как старик Герасим, может сказать «му-му», а больше ничего сказать не может. Разница между человеком и коровой – это то, что человек, кроме «му-му», может сказать еще какое-то словосочетание, обратиться с Твилой ко Всевышнему и тем самым соединить миры друг с другом и соединить нас с Творцом и так далее. Теперь «видуй». Человек сделал «авейру». «Авейру» сделал человек, который называют «мидабр». Авейру, которую он сделан, может быть сделана на нескольких уровнях. Три уровня авейры – это махшава, дибур и маасе. Это мысль, слово и действие. Это три уровня мицвы и три уровня авейры. За махшову бы пашту, за Кодыш Баруху не наказывает. Это не совсем так. Махшовой мы можем сделать мыслью, мы можем сделать очень много проблем. Но, тем не менее, основные авейрот, которые делает человек, он делает через действие или через слова. Действие, которое мы сделали, авейру, которое мы сделали действием, как правило, исправить действием невозможно. Я попытаюсь привести какой-нибудь пример. Есть авейрот, который можно исправить действием. Начнем с этого. Человек украл, Ревен украл у Шимона 100 тысяч долларов. Мелочь, конечно, но тем не менее. Он сделал тшуву. После того, как он сделал тшуву, первый шлав, первый уровень его тшувы – это возвращение украденного. Здесь авейра сделана действием, и действием же ее надо вернуть. Но после того, как я вернул 100 тысяч, которые я украл, я не закончил процесс тшувы. Тшува не закончена до тех пор, пока человек не сказал «видуй». Поскольку человек называется мидабр, и основная его функция в этом мире – это дибур, разговор, то закончить процесс тшувы можно только посредством дибура. Поэтому «видуй» должен быть обязательно сказан. Без дибура – это не «видуй». Двинемся немножко дальше. Человек сделал другую авейру. Например, убийство. Лоалейну, не про нас бы сказано. Воскресить человека. Так случилось, что есть люди, которые могли это делать. В Танахе описано Ильяу Ванави, Лиша. Есть истории в Геморе, когда Амараи могли воскресить человека. Но большая часть людей не умеет воскрешать людей и не делают этого. Тшува по поводу такой авейры, как убийство. Я специально беру крайние случаи. Понятно, что после того, как мы выучим крайние, мы можем учить более частные вещи, более, менее проблематичные. Тшува от авейры, которая называется убийство, может быть сделана только с помощью раскаяния, принятия на себя, что в будущем подобное не повторится, и дибура, когда я говорю словами, что я это сделал, и прошу Всевышнего словами прощения за это действие. Поскольку суть человека – назовем это так, существует, как бы человека существует человек в человеке, га, Адам, самое основное в человека. Это вот эта вот часть, это мидабр, это тот, который говорит. Поэтому дибуром я могу искупить даже те действия, которые я сделал действиями. Вместе с шувой, понятное дело. Теперь, после того, как мы обсудили эту часть, то возникает вопрос, с которого, собственно, меня просили начать этот урок. Я не успел или забыл в прошлый раз сказать, я уже не помню. Но мне напомнили в этот раз, что я должен ответить на этот вопрос. Человек, который находится в состоянии, когда он болен и не может говорить. Технически сказать виду ему невозможно. Знаете, чуть-чуть раньше начнем. Я забыл еще один вопрос, начнем с предыдущего вопроса. Человек, который не знает иврита, и не может прочитать в Сидуре молитву Аль-Хет на Лашон а-Кодеш. Что ему делать? Любая молитва годится, в том числе видуй, годится на любом языке. Существует, безусловно, приоритет сказать эту молитву на иврите, если я знаю, что такое иврит. Но молитва, сказанная на любом языке, воспринимается Всевышним. Поэтому, поскольку видуй – это частично молитва, то мы можем вполне спокойно прочитать видуй на русском, английском и любом другом языке. Тот язык, который для нас наиболее удачный, наиболее понятный, нету никакой проблемы прочитать видуй на том языке, который я знаю. Это первое. Второе. Если я понимаю смысл вида, то есть приоритет прочитать его на иврите, если я понимаю, что я читаю. И, наконец, третье. Человек, который находится в состоянии, когда он не может сказать виду, поскольку он в сознании, но что-то, какая-то болезнь, которая не позволяет ему разговаривать. Вопрос, который мне был задан, может ли другой человек около него читать виду, а он слышать виду и таким образом выйти, как бы выполнить заповедь виду? Ответ на этот вопрос достаточно сложный, но поскольку он был задан, давайте попытаемся вместе проанализировать. Гемора в трактате Сука, Швуэс, Брохас, в трех местах есть эта гемора, которая говорит примерно одно и то же, и ни одну из них я с собой не взял на стол, поэтому буду говорить по памяти. Гемора говорит, что человек может... Вначале начнем со Швуэс, проклятвы. Гемора говорит, что за клятву человек, за нарушение клятвы несет определенное наказание. Клятва может быть дана двумя способами. Первый способ, когда человек говорит, я клянусь, тра-та-та-та-та и так далее. И второе, я пока говорил это, вспомнил анекдот, чтобы не было очень тяжелой атмосферы, расскажу коротенький анекдот про грузинскую школу, где учительница спрашивает Гога, скажи, пожалуйста, теорема Пифагора. Он говорит, квадрат гипотенузы равен квадрату катетов. Молодец, Гога. Кацо, докажи. Стоит Кацо и говорит, мамой клянусь. Так вот, клятва – это процесс, который человек может принять двумя способами. Если он нарушает клятву, то это подлежит серьезному наказанию, о котором я сейчас не хочу входить в эти детали. Клятва может быть дана человеком, когда он говорит «я клянусь». И клятва может быть сделана, когда другой человек, человека, который обязан по Торе дать клятву, говорит «я тебя заклинаю», а тот говорит «амэн», или просто промолчал, или кивнул головой, но не отрицал, что он клянется. На вопрос «я тебя заклинаю» – это тоже называется клятвой. Гемора в трактате Швуэс говорит «шмамина», учим отсюда, что «шамеа ки ане» – тот, который слышал, все равно, что говорил. Это один из макарот в Геморе. Есть еще два макора в Геморе, которые я сейчас помню на эту тему Брохас в Суке. Может, их больше, но я помню три места. Но я не буду их пересказывать, чтобы вам не усложнять жизнь. Кроме всего прочего, я думаю, что часть из тех, кто меня слушает, знает такой мингак, обычай, который делается регулярно и систематически. Когда человек, один человек в шаббат читает кидуш, все остальные слушают кидуш и говорят амэн. Они не говорили текста кидуша, они просто сказали «Амэн», и тем самым они выполнили митсву кидуша. Почему? Потому что у нас есть правило, которое говорит «Шомеа киане», тот, кто слушал, он как бы ответил. Таким образом, ответ «Амэна» в любом случае очень хорошо и помогает, но даже без ответа «Амэна» человек, который слушал, это засчитывается за то, что он говорил. На менее высоком уровне, но тем не менее засчитывается на то, что он говорил. Поэтому человек, который находится в состоянии, когда он не может произнести слова «видуя», но он показывает, и мы понимаем, что он шафуй, что он находится в нормальном состоянии, он понимает, что происходит вокруг, это не всегда происходит, когда умирает человек, то когда кто-то ему читает «видуя», он глазами как-то показывает, что он слышит это и реагирует на это, делает движение глазами, я не знаю, что и как, то это считается почти так же, как будто бы он сам прочитал виды. Понятно, что ему при этом надо понимать, что происходит в этот момент. Это, естественно, ситуация бодиавит, постфактум, но смерть вообще не очень лекатхильная ситуация, поэтому человек, который таким образом читает виды, это засчитывается. Я не знаю, полностью ли я ответил на вопрос, который вы задали, нормально. Больше под вопросов нету. Окей, тогда двинемся дальше. Это то, что касается видуя, то, что мы обсуждали в прошлый раз, я не успел вспомнить. Следующая тема, которой надо коснуться, я уже ее чуть-чуть коснулся, но тоже не полностью, это тема, связанная с похоронами. Я думаю, что за сегодняшний урок я не закончу эту тему, мне придется делать еще один урок по этой теме после того, как я вернусь из России. Через три недели, сейчас на три недели у нас будет отпуск, потому что меня не будет в Израиле. Я уезжаю на семинар. Так вот, похороны. Я, по-моему, успел сказать в прошлый раз, что кремация запрещена еврейским законом, первое запрещение, и второе запрещение, что запрещено хранить на нееврейском кладбище. В случае, если тебе надо выбирать между этими... Говорил я на эту тему, кто-то помнит? Если мне надо выбирать между этими двумя вещами, я привел вам тшуву Рав Мойше Файнштейна, ответ Рав Мойше Файнштейна, где он пишет, что человек, который похоронен, родственники, которые его похоронили на нееврейском кладбище, они сделали авейру даорайса, они нарушили запрет истории. Но человек, который похоронен там, сами похороны вызывают капару искупление. Смерть вместе с похоронами поднимает человека, умершего, на другую ступень. Поэтому, в случае, если нет выбора, то хоронится на нееврейском кладбище. Я не помню, говорил я или нет, я очень извиняюсь за свой склероз, но что уж делать. Есть еще одна тшува Рав Мойше Файнштейна, где Рав Мойше Файнштейн пишет, что если человек хоронится на нееврейском кладбище, была из брера, потому что нет выхода, то можно поставить вокруг могилы загородку высотой 10 тфахим, заборчик 10 тфахим, даже дырявый забор 10 тфахим годится для того, чтобы он был отделен, и не было сделано авейра мидарайса, не было сделано запрета истории. Это надо знать, и таким образом можно выйти из положения в самых тяжелых случаях, которые существуют. Это стоит денег, но реально вполне. Окей. Теперь двинемся немножко дальше. Существует известная проблема, которая, я не очень понимаю, в чем проблема, но за границей всегда хоронят в гробах. В Эрец-Исраэль, в земле Израиля, всегда хоронят человека, завернутого в такой... Мужчина обычно заворачивает в талос, это не обязательно, в ней есть места, где принято, есть нет. Заворачивает тахрихин, это белая льняная простыня, в которую заворачивают специальным образом и так далее, и хоронят в этой простыне без гроба. И многие люди считают, что хоронить в гробах нельзя, поскольку в Израиле хоронят без гроба. Прежде всего, есть несколько мишнаёт, мишин, в Геморе, Бавли и Иерушалме, ну, Мишн, они и в Бавли, и Иерушалме, они всюду. В частности, в Геморе, который называется Маэт Котан, где приведено, что евреев хоронили в гробах. И вопрос, можно ли, чтобы не евреи сделали этот гроб в шаббат, возможно ли в Холямоэт, как правильно делать гробы и так далее. То есть, похороны в гробах были во время не только Талмуда, но даже еще раньше, во время Мишны, и во время Талмуда тоже, и это не являлось чем-то запрещенным. Поэтому запрета хоронить в гробах нет. Есть иньян, такой смысл, положить между крышкой гроба, сделать либо дырку в гробе просверлить, либо какое-то вот препятствие между крышкой, чтобы она неплотно закрылась, для того, чтобы был доступ к земле прямо вот к телу. Но запрета хоронить в гробах нету, и несколько человек очень удивились буквально за последний месяц, когда я об этом с кем-то разговаривал случайно, поэтому я решил, что это обязательно надо сказать. Мингак хоронить так, как хоронят сегодня обычай в Эрец-Исраэль, возник, потому что гробы стоили очень дорого, и люди были не в состоянии похоронить своих родственников, поэтому возник мингак хоронить их в Тахрихине и самым дешевым способом. Это обычай, который существует, это основная причина этого обычая. Может быть, Альпи Кабола есть какие-то еще таамим, я, честно сказать, не знаю. Окей, теперь двинемся дальше. Порядок похорон. Я извиняюсь, но у нас два урока такая невеселая тема, но мы до этого говорили о свадьбах, были веселые темы. Но это тема, которая тоже должна быть известна, поскольку нету человека, который не умирает на нашей земле. Надеюсь, что когда-то мы все придем к воскрешению из мертвых, восстановлению из мертвых, но на сегодняшний день мы находимся в состоянии, когда мы все смертны, поэтому нам надо учитывать, что галахот эти, так же, как другие галахот, надо знать. И некоторые там имец вот тоже. Извиняюсь за то, что я доставляю некоторые неудовольствия. Ну, двинемся дальше. Тем более, что меня, в общем, просили особо осветить эту тему. Двинемся дальше. Похороны делаются таким образом, что очень желательно, чтобы во время похорон, не обязательно, я повторяю, но очень желательно, чтобы на похоронах присутствовал миньян, чтобы можно было прочитать какие-то дгилим и сказать кадыш. Но это не является обязательной частью. Кадыш можно говорить не на кладбище, а в других местах и так далее. Существуют разные мингагим, разные обычаи по поводу того, кто идет на похороны, кто не идет. Обычаи Иерушалайма, что если хоронят мужчину, то все его потомки, дети, внуки, правнуки, не идут вслед за могилой, не только на кладбище, но даже не идут вообще ни одного шага вслед за носилками, которые выносятся. Женщины. Обычаи очень многих мест, в том числе Иерушалайма, что женщины вообще не ходят на кладбище. Это обычай, судя по всему, обычай вильнинского гаона. Во всяком случае, то, где это написано мифраж, это написано у гаона Мивильна. Гаон Мивильна пишет своей жене письмо, когда он поехал в Эрец-Исраэль, где он просит ее ни в коем случае не ходить на кладбище. Поэтому очень многие женщины стараются вообще не появляться на кладбище, ни в каком состоянии, ни в беременность, ни наоборот, и так далее. И этот обычай, который принят во многих местах он не принят. Но надо стараться как бы сделать это минимум. Окей. Там где-то лонахук, не принято, можно это делать, но знать, что существует такое обычай, вы тем не менее можете. Двинемся дальше. Опять же, во многих местах принято, чтобы дети шли за папой, дедушкой и так далее на кладбище. Альпи Кабола – это очень нежелательная вещь. В Мишне, в Геморе и в Шульхан Арухе это не упомянуто. Это мингаг, который упомянут в книге Зогар. Суть этого мингага достаточно сложная, я не буду сейчас в него входить, но Альпи Кабола есть такой мингаг, и очень многие приняли этот обычай на себя. Не все, поэтому те, кто хотят это сделать, им есть на что опираться, и они спокойно могут это сделать. Просто рассказываю, какие есть обычаи. Двинемся дальше. Что нам еще такое важное есть по отношению к похоронам? Во время похорон принято, до того, как человек хоронит умершего человека, окунать его в миквы. Естественно, миква специальная для окунания умерших, а не миквы, в которые окунаются живые люди. В случае, если такой миквы нету, это во многих местах ее, естественно, нету, то достаточно на умершего одновременно вылить 9 кавов, примерно 18 там, литров воды, такую кастрюлю опрокинуть одновременно, и этого вполне достаточно, этим мингак этот выполняется полностью, поэтому это можно сделать. После того, обычно есть хевр-кадиши, который занимается всеми этими вещами, в месте, где нету хевр-кадиши, то надо постараться организовать самому как можно подробнее. Моя лекция не может претендовать на инструкцию к тому, как это делать, она может претендовать только на общее описание для того, чтобы человек, который с этим столкнется, знал, какие вопросы ему задать. Я думаю, что вы понимаете, что на таких лекциях нельзя рассчитывать на большее, поскольку это очень индивидуальные вещи, которые надо обсудить очень конкретно, индивидуально и так далее, и вопросов, которые могут возникнуть, есть тьма. Если они возникают, вы можете меня спрашивать, может быть, меня кто-то и спрашивает, но я не знаю, как сделать, чтобы вопросы были видны. Поэтому у меня что-то другое включено на экране. Если мне помогут, то я буду видеть вопросы. Вот, но в любом случае, если есть вопросы, то спрашивайте, я буду отвечать, но без вопросов я не буду подробнее останавливаться на этой теме. Теперь двинемся дальше. Во время похорон принято, чтобы человека несли близкие и не очень близкие до могилы люди и хоронят его в земле без каких-либо сложностей и так далее. И во время похорон, которые мы делаем, когда человека хоронят, принято по дороге к могиле останавливаться 7 раз, если у нас есть с собой миньян, и читать каждый раз кадыш, говорить какие-то слова и читать кадыш каждый раз. Когда мы останавливаемся, кадыш должен читать человек желательно, ну, когда коронят папу, это почти нереально сделать, но в других случаях читать икор кадыша, суть кадыша, что читает либо сын, либо внук. В случае, если это невозможно по той или иной причине, то любой человек, у которого умер кто-то из родителей, имеет право читать кадыш. И это большая митсва по отношению к умершему, хесед, добро, которое мы ему делаем, когда мы читаем кадыш по кому-то. Окей, двинемся дальше. После того, как произведено захоронение, начинается митсва, которая называется Нихум Авелем. Митсва Нихум Авелем. Да, я забыл сказать одну важную вещь. То, о чем мы сейчас говорим, человек до похорон, у которого умер мама, папа, брат, сестра, муж, жена, сын, дочь, этот человек, один из 7 родственников, этот человек до похорон не называется Авелем. Его галахический статус – это снукса? Его галахический статус – это статус, который… Обратно, как мне это делать? Ну ладно. Его галахический статус – это не Авель, а называется Онен. Онен – это человек, который… Окей. Я поиграю сам, спасибо. Я понял. Человек, который называется Оненом, это человек, у которого есть мицва, которая стоит перед ним, это мицва похоронить умершего. В этот момент этого человека очень сложная ситуация. Человек этот освобожден от буквально всех заповедей Торы. Естественно, заповеди делай, заповеди не делай у него остается. Но заповеди делай в Торе у него нету. Ему запрещено молиться, запрещено надевать тфилин, поскольку он занимается другой заповедью, заповедью похорон. Есть махлокис, если он передал спор, если он передал эту заповедь кому-то, например, в городе есть Хевра-Кадиш, и она этим занимается. Или же, более частая ситуация, человек находится в одном городе, а умерший в другом городе. Должен ли он если у него один анинута, если у него один анена. Это махлокис Рамо и Хайодама, и более поздние махлокис Рав Шломо Залман, Рав Ильяшева и так далее. Я не помню, кто что сказал. И каждый раз, в общем, можно делать и тем, и другим способом, поскольку и тому, и в другом случае есть на что опираться. Принято, не знаю, как принято. На самом деле, я не знаю, как принято. И членораздельно получить ответ на вопрос, как принято, я не смог. Хотя спрашивал очень многих рабоним. Они говорили о том, что вот разные люди делают по-разному в этой ситуации. Махлокис начался с рабейну Тама Ири, то есть махлокиса Баалей Тосфос и Ришоним, и дошел до наших дней, так и не получив четкого ответа в Галахе, как правильно делать. То есть, разные авторитеты делают по-разному. Теперь, человек, который онен, ему запрещено молиться, надевать тфилин, говорить брахот и так далее. Это может продолжаться один день. Обычно в Израиле это продолжается несколько часов. Но за границей, когда организовать похороны, бывает очень тяжело, например, в России. Бывает ситуация, что это продолжается значительно больше. И 2-3 дня это тоже может продолжаться. В таком случае человек находится анен. Если он занят организацией похорон, ему запрещены все брахот и так далее. Это очень неприятная ситуация, самая неприятная ситуация, все, что может быть. После того, как произведены похороны, то есть умерший положен, предан, тело предано земле, и зарыли его, закопали в землю и поставили галаль, это камень, который ставится, ну вот, я не знаю, как это сказать, камень, который ставится на могилу, закопали в землю быкицу. Сразу же после этого вступает в силу изменения дина, и человек имеет дин не анена, а авеля. Он становится хаяв в мицвот, он обязан выполнять заповеди, и к нему относится дин авелута, и ко всем присутствующим вокруг относится дин нихум авелем. Это дин, который, закон, который называется утешение скорбящих. Это одна из очень серьезных заповедей Торы, которая относится к заповеди гмилут хасадим, оказание милости друг другу. И одно из хасадим, которые мы делаем, мы должны утешать скорбящих. Заповедь эта начинает вступать в силу в момент, когда человек находится еще на кладбище, и по дороге с кладбища принято, например, кто-то хоронит свою маму, не дай бог, то принято, чтобы люди стали в две шуры, вот так вот, два ряда, авель проходит босиком между ними, и они ему говорят, что «Амакоми нахэм атхаба цох шар авлей цион вирушалаем». Всевышний, как сказать, «Линахэм», утешит тебя среди скорбящих Израиля и Иерушалаима, и тем самым выполняем заповедь Нихум Авелем. Понятно, что икор заповеди идет дальше, здесь она только начинается. Когда человек приезжает домой с похорон, он должен сесть в Шиву. Шива – это первые 7 дней Авелута, самый серьезный Авелут, который может быть. Соблюдение заповеди Авелута, оно каким-то образом митакенет, исправляет те бгамим, те изъяны, которые остались у умершего после смерти. И это влияет на душу умершего. Авель должен, несколько диней Авелута, Авель должен сидеть 7 дней на низком. Он может сидеть на полу, но не на голом полу. Надо обязательно, чтобы была какая-то подстилка, что-то, что находится между ними полом. Может сидеть на подушке, еще что-то, даже на стульчике высотой не больше 3 тфахим, не больше 28 сантиметров. На этой высоте можно сидеть. Дерихагав, у нас скоро Тиша Б'Ав. К Тиша Б'Аву относятся те же диним, первая половина Тиша Б'Ава. Нужно сидеть на низком, как Авель во время Шивы. Авелю нельзя работать, только если это гефсет мируба, какой-то огромный ущерб, то ему после 3-го дня разрешают выйти на работу. Так он должен сидеть Шиву. К нему приходят родственники, навещают его и так далее. Принято, чтобы Авель не ел мясо, не пил вина, но это вот шейла, вот другая проблема. Так вот, вино вначале было принято, что наоборот пьют, потом отменили вино, окей. Но Авель, который находится внутри вот этого вот Авелута, к нему приходят его друзья, родственники, знакомые, обычно женщины приходят к женщинам, мужчины к мужчинам, и выполняют митсву Нихум Авелем. Митсва Нихум Авелем, митсва, на мой взгляд, намного более сложная, чем митсва Бикур Халим. Когда мы говорили в прошлый раз о посещении больных, то я сказал, что есть два тама этой митсвы, два смысла. Первый там – молиться о состоянии выздоровления больного, более или менее просто. Я не знаю, смогу ли я помолиться, но я понимаю, что надо делать, и могу произнести какие-то слова. Увидеть, нужно ли что-то больному, и сбегать, купить, я не знаю, бутылку молока и бутылку водки. То, что нужно больному, в зависимости от того, что ему нужно. Когда мы говорим о заповеди Нихум Авелем, то В Нихум Авелем надо делать то, что действительно Минахем этого Авеля, то, что действительно его утешает. Большая часть людей, которые выполняют эту миссию, выполняют ее умеют примерно как я, может, чуть лучше, чем я совсем не умею. Приходят и сидят. Может сложиться ситуация, что сам приход человека для этой миссии действительно каким-то образом утешает скорбящего. Такое может сложиться. Например, если какой-то очень большой раввин приходит к своему ученику, то поскольку это такой большой кавод, такое большое почитание, которое он оказывает, то человек действительно испытывает какую-то нахаму от того, что так вот его ценят и к нему пришли. Но если просто так прийти и не уметь ничего сказать и так далее, то понятно, комментарий излишний. В Геморе рассказывается, как наши амараим делали миссу Нихум Авелем, и не только в Геморе, я присутствовал несколько раз, когда кто-то кроме меня находился, и этот человек умел утешать, чувствуешь свою полную никчемность, неумение это делать и так далее, но какой-то ештадлут, какую-то попытку выполнить миссу Нихум Авелем нужно сделать и сказать, прийти туда. И нагук принято, в общем, это написано в Шульхан Арухе, что те, кто пришли утешать скорбящих, не должны начинать разговаривать с Авелем до тех пор, пока он первый не скажет что-нибудь. Есть мнение, что если он утром уже начал говорить, то после этого все могут с ним разговаривать. Есть мнение, что это нужно подождать, пока он говорит именно с тобой. Есть разные минхагим, разные обычаи. Лихойра следует из принципа, почему это так, тама, смысла этой заповеди, следует, что пока Авель со мной не заговорил, он не показал, что ему нужно, чтобы я с ним разговаривал, поэтому я не выполняю миссу Нихум Авелем, когда ему мешаю просто сидеть и переживать, и отвлекаю его непонятно чем и как. Тем не менее, нагим есть разные, обычаи есть разные, и от того, что мы не умеем выполнить нормальную миссу, не значит, что нам не надо попытаться ее выполнить, и надо ходить и утешать, потому что я уже слышал от одного, может быть, человека я слышал, что когда никто не приходит, и человек сидит шиво, это совсем тяжело. Это и так тяжело, но когда совсем мало народу приходит, это безумно тяжело, поэтому надо стараться, чтобы каким-то образом участвовать в горестях другого человека. Понятно, о чем идет речь. Теперь, Авель... У него очень тяжелые законы этих семи дней. В частности, ему, кроме как эрев шаббат, когда можно помыть руки, ноги, лицо, ему нельзя мыться, ему нельзя здороваться. То есть он может здороваться, он может сказать шалом. Ему нельзя сказать слово шалом. С ним нельзя поздороваться словом шалом. Можно сказать цафра тува, доброе утро, но шалом точно сказать нельзя. Почему? Потому что шалом – это означает мир, а он не находится в мире. Это будет звучать как насмешка. Он не находится и не может находиться в целостности, потому что у него только что кто-то умер. Теперь, после того, как проходит шива, 7 дней, в начале 7-го дня, с утра, ему говорят: «Кум, вставай». И он встает, и на этом кончается шива. Часть последнего дня 7-го засчитывается как целый день, поэтому сидеть надо, в общем, 6 дней. После того, как он встает, с него уходят законы шивы, и остаются законы Авелута 30 дней. Законы Авелута 30 дней относятся ко всем родственникам. 12 месяцев относятся только к родителям. Законы 30 дней такие, что человеку, и в 12 месяцев, собственно, тоже, что человеку нельзя ходить на свадьбы, на пьянки, я не знаю, что еще, нельзя вот таких подобных вещей делать, он должен находиться в состоянии полутраура, постоянного в течение 12 месяцев по родителям, и, в общем, довольно серьезного траура 30 дней по всем остальным родственникам, в том числе по родителям тоже. Но, тем не менее, это уже не шива, он может работать, он может ходить, там, он не обязан сидеть на низком и так далее, и так далее. Что еще такого нужно сказать основного в Авелуте? Здороваться, говорить шалом, нельзя 12 месяцев, если человек сидит в Авелуте, находится в Авелуте по родителям, и 30 дней во всех остальных видах Авелута. Есть еще законы, которые надо осветить, наверное. У нас у евреев очень много праздников. И праздник может снять Авелут. Каким образом? Если внутри шивы попадается праздник, даже если человек сидел всего 1 час до праздника, то праздник снимает шиву. Любой праздник. Рожашона, Йом-Кипур, Симхат-Тора, все праздники. Я имею в виду не Пурим и Ханука, а все праздники, которые настоящие Мим-Тавим, они снимают шиву. Если шива уже закончилась, то они снимают шлашим. 12 месяцев не снимает ничего. 12 месяцев по родителям – это полный Авелут, который нужно. Он не такой тяжелый, но тем не менее это Авелут. Кроме этого, во время этого Авилута все 12 месяцев есть мицва говорить кадыш. И 11 месяцев есть мицва говорить кадыш. И кадыш говорят только мужчины, женщины не говорят кадыш. Но здесь надо учесть одну вещь, которую обычно люди забывают, когда увлекаются кадышем. У меня был целый урок во время молитвы по кадышу, поэтому я здесь скажу очень коротко. Если кого-то заинтересует, то в теме тфила, молитва, есть один или два урока, посвященные только кадышу, его объяснению и так далее. Нужно понять такую вещь, что кадыш создали, установили, написали наши мудрецы, для того, чтобы мы передали какой-то сход, какую-то заслугу тому, по поводу которого у нас находится авилут. Передача этой заслуги – это мицва, о которой мы говорим. Когда мы говорим «Изгадель вейскадеш шмей рабо» будет возвеличено и освящено имя Всевышнего, то в этот момент мы обращаемся с этим, и 10 евреев, которые нас слышат и говорят «Омен», они подключаются к освящению имени Творца. И это освящение дает какие-то силы, какие-то действия, которые, какое-то хэшпау, влияние, которое направлено на пользу умершего. То же самое можно сделать не кадышем, а другим способом. Например, женщины, которые не могут говорить кадыш. Любая мицва, любые маасим тамим, любые действия, которые они делают по поводу, в заслугу умершего, они работают никак не меньше, чем кадыш. Например, человек, который дает цдоку, человек, который приходит к больному и моет пол в его квартире или помогает ему приготовить ужин и так далее. Это работает, милут хасодим, который делает в этот момент женщина, которая это делает, это работает никак не меньше, чем кадыш. Мужчина. Хафец Хаим составил как бы градацию о рангах. Что выше, что ниже по отношению, что дает самые большие заслуги для умершего. Самая большая заслуга, которую можно сделать для умершего, это далеко не все могут сделать. Это организация урока Торы для многих людей сразу после шахриса. Шахрис, который помолились в Атикин, сразу после шахриса, урок Торы, где Авель говорит урок для остальных слушателей, это лимут Тойра Берабим, это самая большая заслуга умершему, которая может быть. Следующее за ним, это просто изучение Торы, не для Рабим, а просто изучение Торы, особенно сразу после шахриса. Следующее после нее, это какие-то мицвот и маасим тавим, которые мы делаем, заповеди, которые мы выполняем. Следующее – быть шалех цибуром, быть ведущим миньяном. И последнее из них – это кадыш. И такой ранг существует. Мы, естественно, выбираем самую низкую всего, поскольку это то, что сделать обычно легче всего остального. Я не подумайте, что я пренебрегаю кадышем. Я сейчас не против кадыша голосую, я голосую за другие мицвот. Это не означает, что надо идти против кадыша. Кадыш обязательно надо говорить, это хиюф и так далее, это обязанность и так далее. В принципе, кадыш был установлен для детей, которые до 13 лет и не могут быть ведущими миньяна. Вот они, для них была установлена молитва кадыш, потому что кадыш они могут говорить во время тфилы, когда находятся в миньяне. Остальные могут выйти на более высокую ступень, им надо быть шалех цибуром или что-то подобное. Окей, двинемся дальше. 11 месяцев установили говорить кадыш, и 12 месяцев у нас длится авейлус. После этого траур кончается. Да, еще что надо отметить, что эти 12 месяцев людям запрещено покупать новую одежду, в которой они будут красоваться, и они должны быть в той одежде, которая была до этого. Крию, по-моему, разрывание одежды мы разбирали в прошлый раз. Человеку нельзя в течение 12 месяцев, пока длится авилут, покупать новую одежду. Это понятно, что немножечко может оказаться тяжело быть. Особенно, наверное, для женщин, так я думаю. Если необходимо какую-то одежду купить и одеть, нет, купить я не знаю. Окей, двинемся дальше. Что еще нужно сказать? После того, как кончился авилут, после этого существует следующая как бы грань. В течение следующего года нету ничего, и потом в годовщину смерти раз в год существует понятие, которое называется йорцайт. До того, как я заговорю про йорцайт, мне надо вернуться обратно к Шиве, потому что я забыл сказать одну важную вещь, а именно. Во время Шивы принято, чтобы все 7 дней родственники умершего, авелим, то есть те, кто скорбят, зажигали каждый день свечку, или чтобы была зажжена один раз свеча, которая прогорит 7 дней. Такие свечи существуют, поминальные свечи, которые сделаны в Израиле, либо каждый день зажигать новую свечку, либо один раз зажечь свечку на 7 дней. Все 7 дней горит свеча, поскольку сказано, что нер адам нер гашем нишмасодам, свеча Всевышнего – это душа человека, то это поднимает, как огонь от свечи поднимается кверху, так это поднимает человеческую душу от этого нижнего мира наверх и делает определенный тикуним, свет, который им притягивает к этой душе и так далее. Поэтому это принято делать. Йорцайт. Йорцайт – это годовщина смерти. То есть человек умер там 5 числа месяца Адара. 5 числа месяца Адара каждый год по еврейскому календарю у него йорцайт. По нееврейскому календарю каждый раз это будет какое-то другое число. Поэтому йорцайт нужно записать и знать, когда он бывает по еврейскому календарю, и отмечать. Отмечение йорцайта, первая часть, это нужно в йорцайт зажечь поминальную свечку, так же, как зажигали раньше, сказать, что это делается лейлуй нишама для вознесения души такого-то сына такого-то или такой-то дочки такого-то. После чего, после того, как эта свеча зажжена, желательно сказать кадыш, молитвы, сделать какие-то маасим тавим, хорошие действия, мицвот, дать сдоку, в зависимости от того, на что способен человек, к чему его больше тянет, где он находится и так далее. Сдока, вода – это очень правильная и обязательная часть йорцайта, но не единственная, которая существует. После того, как это сделано, после этого, в принципе, существует мингак, обычай, который последние годы существует меньше чуть-чуть, но тем не менее, Шульхан Орух и Гемора приводят этот обычай как давар пашут, как простую вещь, что существует обычай, что в йорцайт постятся. Человек, у которого йорцайт по родителям, только по родителям, он должен поститься от утра и до вечера в этот день. Сегодня почему-то очень многие не приняты посты. Я даже думаю, что понятно почему. Если это мешает учиться, еще что-то, и вообще тяжело поститься, то питарон, который делается в основном хасидами, но многие на йорцайт становятся хасидами, это то, что они устраивают либо сиюм масехты, либо еще какую-то праздничную трапезу, которая отодвигает пост. Такой мингак существует, сказать, что он абсолютно правильный, я не могу, но такой мингак существует и делается. Бифрат, что мне лично минимум 2, а то и 3 рава очень порекомендовали, чтобы я в йорцайт не постился по своей маме. И один из них мне сказал, что я должен лакзор быть шува, сделать шуву и перестать поститься. Я так и не могу пока это сделать. Шуву делать тяжело, как вы знаете. Потому что, почему мне сказали не поститься? Потому что я целый день занимаюсь изучением Торы, и получается, что человек, который постится, ему тяжело учиться нормально в течение целого дня, и таким образом в изучении Торы есть бгам изъян, и более важно изучение Торы, чем пост йорцайт. Так мне сказали два человека, но пока в этом году я все-таки постился, тем не менее. Не знаю, что я буду делать в следующем, я каждый раз митковен блинедер. Если человек постился в йорцайт, то это засчитывается как недер, и он обязан поститься каждый год. Элеймкен, только если он первый раз, когда у него был йорцайт, и он постился, и ткавен, имел кавану, что он это делает блинедер. Это надо знать и постараться так и сделать. Дни, когда запрещены посты, например, Ханука, Пурим, Рошходыш, месяц Нисан и так далее, таанит йорцайт и отменяется. Окей. Что еще у нас есть такого, связанного с йорцайтом? Есть обычай, я просто думаю, что, может быть, я успеваю сегодня закончить весь цикл. Есть обычай, который говорит, что в йорцайт надо ездить на кладбище и навещать усопших. Ездят в основном с миньяном, читают какие-то молитвы, которые принято читать на кладбище, те тгилим, которые существуют. Они, есть книжечка специальная, в которой написаны эти тгилим. После того, как эти псалмы написаны, и мы их прочитали, после этого мы молимся, говорим кадыш, если есть миньян, может быть, учим несколько мишнайот и так далее. В йорцайт можно изучать Тору, и кроме поста никаких ограничений в общем нету. Есть даже, я знаю, люди, которые в йорцайт по родителям ездят в другой город, летают на самолете, тратят огромные деньги и так далее. Хиюва, обязанности пойти на кладбище, безусловно, нету. Это не больше, чем обычай не больше, чем мингак. Но, тем не менее, такой мингак существует. И если тяжело набрать миньян, то вполне можно идти на кладбище без миньяна. Никакой обязанности миньяна тоже нету. Но понятно, что седра дефует, что лучше пойти с миньяном, чем пойти без него. И поэтому это те мингагим, которые есть в Йорцайт. Что еще такого важного нам надо сказать по этой теме? Я, в общем, думаю, что бепаштус мы закончили полностью все эти вещи. Если есть вопросы просто, потому что я понятно, что не осветил все детали, которые существуют. Но общая тенденция к тому, что я закончил все, что я хотел сказать. Давайте я еще на одну секунду подумаю, что еще такое вот важное есть. Я не уверен, что Каббала защищает женщинам. Каббала, я говорил про мужчинам и женщинам, и тех, и других, что есть мингак аль-пи Каббала не ходить по поводу папы. Папы или мужчина, который умер, все его потомки должны не идти на кладбище. Это есть макор, этому есть источник книги Зохар. Хорошо, я освещу этот момент, раз вы спрашиваете. Этого я не сказал, что это аль-пи Каббала. Это находится у Вильнинского Гаона. Почему он не писал? На первый вопрос не про женщин, а про всех. У меня есть ответ. На второй вопрос у меня нет членораздельного ответа. Но я попробую тоже ее дать. Почему не идут за гробом не только на кладбище, но вообще не идут за гробом умершего мужчины? Мужчина, как правило, практически любой мужчина, у него при жизни было непроизвольное извержение семени. При этом Зогар говорит, что это непроизвольное семя, оно входит в шейду. Я не знаю, как слово шейд и шейда перевести, что-то типа чертика, по имени Лилит. И от этого семени рождается потомство, которое является шейдем. Если кто-то из потомства идет на кладбище за гробом, то шейдем эти тоже, которые родились от этого, тоже идут на кладбище. И это приводит к незаку, к ущербу либо детей, которые идут, либо умершего. Поэтому аль-пи-зогар нужно, чтобы никто, обычно так и объявляют во время похорон, никто из потомства не идет на кладбище за гробом. Тогда не идет никто. Не объясняет никто из вас присутствующих, а вообще никто. Это то, что написано в Зогар на эту тему. Это я знаю. Макор, который дает мингак, который возник, что женщины во многих общинах не ходят на кладбище, я не знаю, откуда возник этот мингак точно. У меня есть некие предположения на эту тему. Гаон пишет, что ни в коем случае его жена не ходила на кладбище, поскольку там на кладбище находится кахот тума, и к женщине кахот тума может пристать больше, чем к мужчине. Почему это происходит, это тоже аль-пи Каббала, вы тут оказались правы. Аль-пи Каббала – это тоже очень понятно. Потому что женщина находится, у нее другая функция, чем у мужчины. Я не буду сейчас входить в эти детали, это достаточно сложно. Но у женщины другая функция, чем у мужчины, поэтому она находится в другом соединении с клипот, с нечистотой, которая существует, чем мужчина. Поскольку кладбище клипот более сильные, то к женщине они могут пристать более сильно. Но что да, написано аль-пи галоха уже, мне немножко неудобно об этом говорить, но это Рамо приводит в Шульхан Арухе, поскольку возник вопрос, что женщина в определенные периоды своей жизни не имеет права ходить на кладбище. Это уже написано в Шульхан Арухе, Рамо пасак на галоха, что есть периоды жизни, когда женщине нельзя идти на кладбище. Теперь, в другое время, лихойра, в Рамо написано, что именно в это время ей нельзя идти. Значит, в другое время Рамо разрешает идти на кладбище. Но Гаон Мивильна очень рекомендует, он не запрещает, он очень рекомендует и просит свою жену, чтобы она ни в коем случае не ходила туда никогда, ни в какой момент своей жизни. Поскольку Гаон это написал, то такой мингак распространился. В основном этот мингак находится в Эрец Исраэль. В Хуцларец за границей очень принято, чтобы женщины ходили на кладбище. Но, как мы догадываемся с вами, многие вещи, которые приняты были у наших родителей и бабушек, и дедушек, мы не можем этот мингак себе взять, поскольку далеко не все наши бабушки и дедушки были стопроцентно соблюдающими мицвот, к сожалению. Поэтому здесь я не знаю, каждый должен выбрать себе свой дерех и свой путь. Еще раз говорю, что запрета нету, но существует не более чем обычай. Я, в принципе, очень просил свою жену, чтобы она не ходила на кладбище. А дальше, если она захочет пойти, у меня нету никакого «п» запретить ей это делать. никакой возможности сказать, что ты не имеешь права это делать.
А если мы там, например, я хоронила отца там, в Союзе еще, естественно, ходила на кладбище, была на похоронах, и ничего этого не знала, так что...
Никакой проблемы. То, что было, то было.
Да, но, понимаете, вы говорите, что это какой-то...
Это не авейра, это не преступление. Этого я не знаю, незак или нет. Это неправильно делать, как говорит Гагро. Не больше этого. Я боюсь, что вы в своей жизни, не хочу вас обидеть, сделали значительно худшие вещи, так же, как и я. Поэтому то, что было, то было. Мы делали... Но это не просто запрещено, это разрешено. Есть какая-то майла, какая-то более высокая ступень, совет этого не делать. Это совсем не так страшно. К сожалению, нам надо делать шувы на значительно большие вещи. Я бы сказал... что когда придет время говорить виду, за это виду говорить не надо. А вот за многое другое надо говорить виду, возвращаясь к нашему уроку. Окей, я думаю, что так случилось, что я на одну минуту раньше закончил. Поскольку я заканчиваю цикл, то ничего страшного. И следующее занятие вам сообщат, я надеюсь, через интернет, когда будет и как будет и так далее. И я думаю, что, скорее всего, я еще не знаю точно, но у меня есть такая мысль, что я хочу начать, пожалуйста, если у вас будут какие-то идеи, напишите записки, и мне их передадут. Я хотел бы сделать цикл по нескольким актуальным мицвот, смысл нескольких актуальных заповедей. Каких, я еще не знаю, мы будем постепенно вместе решать. И до новых встреч в эфире, всего доброго, еще раз хорошей недели.